Николай Алексеевич Полевой. «Похождения Чичикова» или «Мертвые души». Поэма Николая Гоголя. «Мы, — сказали мнение наше о литературных достоинствах господина Гоголя, оценяя в нем, что составляет его бесспорное достоинство. Повторим слова наши. Никто не сомневается в даровании господина Гоголя и в том, что у него есть свой участок в области поэтических созданий. Его участок – добродушная шутка, малороссийский жарт, похожий несколько на дарование господина Основьяненки, но отдельный и самобытный, хотя также заключающийся в свойствах малороссиян. В шутке своего рода, в добродушном рассказе о Малороссии, в хитрой простоте взгляда на мир и людей господин Гоголь превосходен, неподражаем. Какая прелесть его описания ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Его старосветские помещики, его история о носе, о продаже коляски. Так и ревизор его, фарс, который нравится именно тем, что в нем нет ни драмы, ни цели, ни завязки, ни развязки, ни определенных характеров. Язык в нем неправильный, лица – уродливые гротески, характеры – китайские тени, происшествие несбыточное и нелепое, но все вместе уморительно смешно, как русская сказка о тяжбе ерша с лещом, как малороссийская песня «Танцевала рыба с раком». Не подумайте, что такие создания легко писать, что всякий может их писать. Для них надобно дарование особенное, надобно родиться для них, и притом часто то, что вам кажется произведением досуга, делом минуты, следствием веселого расположения духа, бывает трудом тяжелым, долговременным, следствием грустного расположения души, борьбою резких противоположностей. Осмеливаемся думать, что такого мнения не назовут мнением, которые внушили бы предубеждение, пристрастие, личность против автора. Мы не только не имеем чести быть знакомыми с господином Гоголем, но даже никогда не видали его и никогда не находились с ним ни в каких литературных или нелитературных отношениях. К сожалению, в наше время надобно иногда говорить о таких посторонних литературе обстоятельствах. Тем откровеннее, скажем мы, что «Похождения Чичикова» или «Мертвые души», подтверждая наше мнение, показывают справедливости того, что мы прибавили к мнению нашему о даровании господина Гоголя. «Сочинитель ревизора, — говорили мы, — представил нам печальный пример, какое зло могут причинить человеку с дарованием дух партий и хвалебные вопли друзей, корыстных прислужников и бессмысленной толпы, которая является окрест людей с дарованием. Так в ревизоре друзья автора видели что-то шекспировское, превознесли его, прославили, и вышла та же история, какая была с Озеровым. Автор почел себя неузнанным гением, не понял направления своего дарования, начал писать историю, рассуждения о теории изящного, о художествах, принялся за фантастические, за патетические предметы. Все, что здесь сказано, не выдумка наша. Прочтите приложенное при новом издании ревизора письмо автора, которое можно сохранить как любопытную историческую черту и как материал для истории человеческого сердца. «Похождения Чичикова» – также любопытная заметка для истории литературы и человеческого сердца. Здесь видим, до какой степени может увлечься с прямой дороги дарование и какие уродливости создает оно, идя путем превратным. С чего начал ревизор, то кончил Чичиков. Сказавши, что поэтические создания бывают следствием противоположностей и труда, прибавим, что весьма часто поэт смотрит превратно на свое назначение и самую цель своего искусства. Так Расин отказывался от театра и писал государственные проекты. Конгрев стыдился своих комедий. Лафонтен приписывал успех своих басен апологической форме и поучительному направлению их. Петрарка презирал свои сонеты и гордился своими латинскими стихами. Говорят, что Жераде, отрекаясь от живописи, считал себя великим стихотворцем. Канова думал, что он рожден не воятелем, а живописцем. А Гретри, презирая музыку, мечтал о философических сочинениях. Из всего, что пишет и что о самом себе говорит господин Гоголь, можно заключить, что он превратно смотрит на свое дарование. Покупая создания свои тяжким трудом, он не думает шутить, видит в них какие-то философическо-гуморические творения, почитает себя философом и дидактиком, составляет себе какую-то ложную теорию искусства. И очень понятно, что, почитая себя гением универсальным, он считает самый способ выражения или язык свой оригинальным и самобытным. Может быть, такое мнение о самом себе необходимо по природе его. Но мы не перестанем, однако ж, думать, что при советах благоразумных друзей господин Гоголь мог бы убедиться в противном. Вопрос, производил бы он тогда или нет свои прекрасные создания, может быть решен положительно и отрицательно. Легко могло бы быть, что господин Гоголь отверг бы тогда все, что вредит ему. И также легко могло бы случиться, что, разочарованный в высоком мнении о самом себе, он с горестью бросил бы перо свое, как орудие недостойной его величия шутки. Человек – загадка мудреная и сложная, но мы скорее склоняемся на первое из сих мнений. Сказать ли? Даже лучше желали бы, чтобы господин Гоголь вовсе перестал писать, нежели чтобы постепенно более и более он падал и заблуждался. По нашему мнению, он уже и теперь далеко устранился от истинного пути, если сообразить все сочинения его, начиная с вечеров на хуторе близ Диканьки до похождений Чичикова. Все, что составляет прелесть его творений, постепенно исчезает у него. Все, что губит их, постепенно усиливается. Господин Гоголь не только не убеждается, что он не создан ни для гумористических, ни для патетических творений, но он на них-то именно и опирается. Он хочет философствовать и поучать. Он утверждается в своей теории искусства. Он гордится даже своим странным языком, считая ошибки, происходящие от незнания языка, оригинальными красотами. Читайте новейшее сочинение господина Гоголя, его письмо при ревизоре и особливо его похождение Чичикова, и вы убедитесь в правде слов наших. Еще в прежних сочинениях своих господин Гоголь силился иногда изображать любовь, нежность, сильные страсти, исторические картины. И жалко было видеть, как ошибался он в таких попытках. Приведем для примера его усилия представить малороссийских казаков какими-то рыцарями, боярдами, пальмеринами. Из письма при ревизоре узнаем, что и в этом фарсе был у автора какой-то план комедии. Была мысль изобразить жизнь действительную, создать характеры. Самые жаркие поклонники господина Гоголя сознаются, что его философические и теоретические творения – суть ошибки. Что же было следствием столь превратных понятий господина Гоголя? Почитайте, если у вас достанет сил, статью в «Москвитянине», Рим. Мы не знаем ни в русской, ни в других литературах ничего, что выражало бы так хорошо то, что называется галиматьёю. Рим господина Гоголя – какой-то набор риторических фраз, натянутых сравнений, ложных выводов, детских наблюдений. И между тем автор думает, что он изображает философически и поэтически характеристику Италии и Франции, Рима и Парижа. Язык, каким писана статья, о которой говорим, может быть выставляем ученикам как язык, каким писать не должно. Приведем несколько строк, где видна будет уродливость и мыслей, и слога. «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Так начинает автор. Прекрасно! Да только черных, как уголь, туч нет в природе. И если молния раскраивает тучи, то она не ослепляет блеском. А затрепетать потоком света станем мы говорить тогда, когда будем говорить. Побледнеть бурей мрака, улыбнуться вихрем пожара и тому подобное. Таковы очи у албанки Аннунциаты. Очи? Почему не глаза? Как молния, которая трепещет потопом света. Ведь это похоже на очи, не перенося блеска коих, солнце прячется в облака. Но автор бросает их. Новый прыжок. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Но мрамор и ныне оживляется резцами. И какие еще бывают резцы, кроме скульптурных? Разве живописные, архитектурные? Густая смола волос, то есть волосов, тяжеловесную косою вознеслась в два кольца над головою и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Смола, которая возносится кольцами над головою и рассыпается кудрями, и еще густая смола и косою тяжеловесную. Кудри по-русски вовсе не значит локоны. Как не поворотит она сияющий снег своего лица, образ ее весь напечатлелся в сердце, то есть на сердце. Снег лица, который поворачивает красавица. После сего можно говорить. Кармин щек ее остановился передо мною, голубизна взора ее устремилась на меня.